У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Наши гости. Главный редактор журнала «Про и контра» Московского центра Карнеги Мария Липман. Маша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Историк Александр Викторович Знатнов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сопредседатель Московского европейского клуба Владимир Коптев-Дворников. Володя, приветствую тебя.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – табель о рангах. Мы сегодня поговорим о том, насколько это явление российской, затем советской номенклатурной и далее постсоветской жизни работает в нашей стране, работает на страну или против страны, как с этим разобраться. Тема довольно сложная, но у нас сегодня замечательные гости, я думаю, мы вместе с вами, дорогие слушатели, в ней и разберемся. Итак, мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира, это многоканальный телефон 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок с домашних телефонов жителей Москвы и других регионов России. Мы ждем сообщение на наш пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И смс-очки можно к нам тоже посылать на номер плюс 7 743 28 0 1. Ну вот, наступают последние дни лета, скоро мы все начнем плодотворно работать, каждый в своей области, и табель о рангах становится темой осени, становится актуальной темой, потому что действительно надо понять, кто же твой начальник, а кто твой подчиненный, и как с ними работать, и зачем с ними работать. Я думаю, мы для начала сделаем маленький экскурс в историю, и Александр нам расскажет, как так получилось, что в России возник этот самый табель о рангах. То есть понятно, что это при Петре, а что раньше не было, и насколько он работал дальше вот в течение 18-19 века. Пожалуйста, Александр, вам слово.
Ну, надо сказать, что всегда существовало у нас в стране, на Руси, у нас всегда существовало иерархизм, если так можно выразиться. Вообще, любое сообщество, оно не может существовать без иерархической структуры. И чем более сложно устроено общество, чем более сложна его внутренняя жизнь, тем внутреннее, более сложно устроена эта иерархическая структура. Внешнее ее проявление, ну, упрощенности и упорядоченности, они, на мой взгляд, говорят о некой слабости общества и слабости государства. Поэтому, если разбираться с тем, что было до Петра, а, как известно, все, что у нас было до Петра, это все было при царе Горохе, то при царе Горохе было таким образом, что существовала так называемая разрядная книга. Она была составлена еще при Иване Грозном, и в ней были расписаны все назначения бояр, начиная с 1475 года. Более того, в приказе Большого дворца параллельно велась книга дворцовых разрядов, где заносились повседневные записи о назначениях и поручениях придворных. А уже, как известно, Петр I, которого некоторые называют великим, ввел уже единую систему чинов, закрепленную так называемым табелем о рангах в 1722 году.
А почти уже перед смертью, да? Потому
да.
Потому что в 25-м он умер.
Существует много данных и теорий, в том числе и теории заговора, откуда это все было взято. И, ну, с теми или иными уточнениями, дополнениями она просто существовала вот до, ну, при Романовых, при всех, до 17-го года, до революции. Но надо сказать, что сама вот эта табель о рангах, которая введённая Петром, она представлялась таким образом, что Петр отменял прежнюю вот эту вот систему для того, чтобы дать возможность людям из низов достичь каких-то успехов по карьерной лестнице.
То есть подниматься по лестнице или как в лифте возноситься, да?
Да. Но надо сказать, что история нам показывает, и Руси, и мировая история, то, что из грязи да в князи это происходит очень быстро в разных системах, в разных континентах, в разных исторических эпохах, и для этого не надо придумывать какие-то лестницы, состоят ли эти лестницы, как у Петра I, из 14 ступеней, либо из 32, как это у масонов, да? Это без разницы. Вот. В любом случае, всегда присутствует, безусловно, и человеческая какая-то творческая свобода, его некая гениальность. Существует, безусловно, случай. И существует так называемая государственная необходимость, когда либо тебя призывает общество, либо тебя призывает государь на служение, либо ты со своими потенциями, со своей гениальностью остаешься наедине с самим собой. И надо сказать, что вот эта система табеля о рангах, она же была как бы параллельна. Это была табель, значит, военного, морского ведомства,
придворного
да. И, так сказать, вот светского. В ней намеренно была вот эта некая такая усложненность, она наиболее понятна людям, которые понимают строение военных или там армии и флота, то есть от рядовых до маршалов и так далее. В светской службе это менее понятно, но эта служба, она всегда была, и она всегда градуировалась, как, скажем, в дипломатической службе, то же самое, скажем, в научной среде. В той или иной степени, ну, новая власть отменила все чины, как у нас говорилось в свое время самим Сталиным, чин сам по себе не дает знаний и опыта. Вот. Но, тем не менее, и как мы знаем, были отменены воинские звания, но, тем не менее, все равно к этому вернулись, как к наиболее простой, явной и очевидной системе иерархического построения общества и управления внутри этого общества.
Спасибо, Александр. Маш, а вот соответствует вот табель, действительно, тоже интересное слово, можно в старые времена говорить про табель, как она табель, да, мы сейчас говорим табель, как он, так же, как зала и зал, да. Вот соответствует ли вот этот табель или этот табель о рангах вообще понятию российской души? То есть она тоже иерархична? То есть можно ли сказать, что вот эта бюрократическая иерархическая система хорошо наложилась на наших крестьян, купцов, чиновников и так далее, и так далее? Или наоборот, она была тормозом? Как вы думаете?
Ну, во всяком случае, она была воспринята и прочно укоренилась в российском обществе. И представление о том, что человек высший по чину заслуживает какого-то особенного отношения, и перед ним нужно заискивать, и перед ним надо раболепствовать, это как-то укоренилось уж очень здорово. Было ли это тормозом? Ну, наверное, было, потому что такое уважение к чину в противоположность уважению к личности, конечно, тормозит развитие свободной личности, и, собственно, следы этого довольно существенный мы видим и сегодня. Я бы сказала, что то, насколько глубоко это укоренилось, видно, например, из русской литературы. Да. И примеров бесконечное количество. Вот не могу просто не процитировать все абсолютно известные цитаты из «Горя от ума», да, какие там инструкции молодому человеку, чему его научил отец. Вот он говорит, во-первых, угождать всем людям без изъятия, хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару, дворнику для избежания зла, собаке дворника, чтобы ласково была. Да, это, эти слова там не просто из одного из самых знаменитых произведений русской литературы, но и всем очень памятные и очень легко приходят на ум, приходят на язык, когда мы говорим про эту проблему. Да. мы можем вспомнить...
У Чехова
«Толстые и тонкие», тонкие, да, конечно, классические, да. Все примеры, которые помнятся абсолютно всем. Это я не к тому, что только в России у нас есть чинопочитание. Наверное, не только, и особенно в отношении к начальству. Я полагаю, что зависимость от начальства и стремление начальника угодить существует всюду. Это человеческое, это, я не могу себе представить, чтобы было продвижение по службе без чинопочитания в той или иной степени. Но, по-моему, только русская литература дала такую галерею образов и такое количество цитат, которые мы все действительно помним из школьного курса и которые, да, вот не выветриваются из памяти. Ну, Шинель, конечно, да? Вот униженный человек, униженный своим низким...
Скверный анекдот Достоевского,
генерала. Салтыков-Щедрин, да, в огромном, да, количестве. Всего этого действительно много. Некрасов, который дает нам тоже огромное количество и образов, и цитат, да, и даже с осуждением тех, которые позволяют так с собой обращаться. Да, наш главный обличитель крепостного права говорит: люди холопского звания – сущие псы иногда, да, чем тяжелее наказание, тем умелее господа. То есть это очень глубоко въелось, никуда оно не девается. Этот рабский элемент, он пронесен через весь XIX век, ну, видимо, еще гораздо раньше, с тех времен, о которых говорил Александр.
При царях-горохах.
Да, и может быть, и при царях-горохах, о чем мы не знаем, и начиная с Петра тоже. Что, мне кажется, интересно, о чем невозможно здесь не сказать, и что тоже является частью, как мне кажется, российской природы, натуры, это все-таки двойственность. С одной стороны, раболепство и чинопочитание, с другой стороны, за спиной этого человека мы, конечно, против него объединяемся. И уж если мы говорим здесь о петровских временах, то я хочу процитировать здесь записки путешественника иностранного, который был в России в 17 веке, в конце 17 века, то есть еще до тех времен, о которых говорил Александр, который сравнивал свои впечатления от путешествий по Востоку и от путешествий по Руси. И вот он написал, что их покорность, имеется в виду русских, движима страхом, а не сыновним уважением. Если страха нет, покорность превращается в упрямство и сопротивление. Турки, которыми тоже правят железным прутом, подчиняются своему императору с большей готовностью. Мне кажется, что упрямая славянская натура объясняет непокорство московитов. То есть вот это интересное сочетание, с одной стороны, раболепства, а с другой стороны, хитрости, лукавства и анархичности, мне кажется, и описывает с этой точки зрения российскую натуру.
Замечательный анализ. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляп.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев, из московской студии. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Про и контра» Московского центра Карнеги Мария Липман, историк Александр Викторович Натнов и сопредседатель Московского европейского клуба Владимир Коптев-Дворников. Тема нашей передачи – «Табель о рангах». Нам звонит Наталья из Москвы. Наташа, здравствуйте.
Ой, добрый вечер, да. Виктор. Вот одной рукой дверь открываю, на поезд бегу, в Псков еду. И такая передача по теме. Вы знаете, я буду в Великом Новгороде, ну, завтра, наверное, или послезавтра максимум, после Пскова. И я хочу сказать, что как раз целый день думала о том, и статью прочла интересную. Есть, знает ли ваши уважаемые историки о том, что Новгород называли Северной Флоренцией, русской Флоренцией. Вот, потому что те иконы, когда они лики свои преображали уже иконописцы в русский лик, в черты лица более измененные, нежели константинопольские, откуда пришла к нам религия. Так вот, будьте добры, вот вы так как-то со смешком сказали о времен царя Гороха, а вот народное вече, А то, что грамотные все поголовно были, высланные дорожки, не в пример тому, что после того, как Петр Первый это окно проломил в Европу, и туда нам вставили, по выражению Михалкова, трубу канализационную, хлынуло все туда. И, так сказать, чтобы открыться, нам периодически приходится закрываться от того, что это уже отдельный разговор, так сказать, плещется, начиная от гомосексуальных браков, Господи помилуй, до всякой гадости в виде извращений духовных и физических. Вот. И поэтому я хочу сказать, что если бы мы двигались в том русле традиции и того, что нам оставлял Новгород, где голос имел народ, истинный голос, где все были на виду и деяния их, и, так сказать, перед Богом хорошее деяние, и все открывалось. А теперь, мне кажется, мы запутались.
Поэтому понятно, Наташа, я понял.
О нашем времени прошлом не надо так говорить.
Нет, никто не обижает Великий Новгород. Просто знаем, как его разгромил Иван Грозный, тоже один из важных русских царей. Что касается канализации, то, Наташ, надо просто купить правильный унитаз. И это тогда все будет нормально. А общение с Европой – это все-таки совсем другое дело, а не канализационный процесс. Это общение на равных и общение интересных, ярких национальных ментальностей. Поэтому в этом смысле я только и целиком полностью за общение с Европой, потому что сколько мы от них взяли, формальные признаки нашей культуры выстроены в европейском порядке. Что касается фактических, то бывает и фактические тоже. Поэтому никогда не надо тут смешивать Европу с канализацией. Что же касается того, что говорила Мария Липман, то я должен сказать, что я тут полностью согласен. Это поразительный парадокс, когда русский человек, с одной стороны, уважает начальство, а с другой стороны, в спину плюет или, как мы знаем, в революцию сжигает его усадьбы и даже убивает. Это подчеркивается историей не только дореволюционной, это в советские времена так было. И сейчас почему-то есть какое-то злорадство, если начальник вдруг куда-то упадет, что-то с ним произойдет. Откуда вот такая злонамеренность? Не скажу русской души, не будем обижать нас всех, но скажу вот некоторых типов русской души, вот откуда она берется, я до сих пор не могу понять. Ну, казалось бы, вроде бы человек нашей исторической крови, я бы так сказал, нашей исторической крови. И вот как приятно, когда он вдруг берет и падает. Володя, а что происходит, вот, Володя Коптев-Дворников, а что происходит уже в России перестроечной? Там же тоже Ельцин выдумывает табели о рангах, и каждый получает свое звание, и потом все это, естественно, перемешивается. И какое вот твое мнение, как бывшего члена Думы, помогает нам эта иерархия или, наоборот, тормозит? Вопрос, который я задавал и Марии. Бюрократия в действии.
Ну, у нас, надо сказать, сейчас ситуация немножко изменилась по отношению к тому, что было в 91-м году, когда Россия брала Ельцина президентом, и потом, когда прошли августские события, которые, так сказать, были буквально на днях, там, 18 лет назад, надо сказать, что все-таки новая Россия создавалась не как царство чиновников. Да, мы даже, наоборот, помните, на всех митингах, на всех там, мероприятиях, публикациях всячески отстаивали позицию, что фактически произошла антиноменклатурная революция. Да, то есть мы не знали, какие еще классы родятся, так сказать, да, из этой революции 91-го года, но все понимали, что, по крайней мере, интеллигенция с ее страстью к свободе, с ее пониманием того, как надо строить общество, на каких моральных принципах, она выигрывала от того, что уходила в прошлое ситуация однопартийности, отсутствие плюрализма, критики, жесткого контроля и всего остального. Это все было, естественно, частью...
И вертикали иерархии, которую,
да,
Александр
говорил. Это было частью чиновничьей партийной системы Советского Союза. И, конечно, они, может, тоже много говорить. Хорошие были книги, написанные про номенклатуру советскую. Вот. Ельцин начал с того, что он дал, в общем-то, людям возможность самореализоваться. Придя к выборам, придя к власти в результате выборов, он, естественно, не имел морального права, как Петр, зажимать страну в железные тиски 14 классов, там, или там, не знаю, какого-то количества.
14.
Ну, не, ну, это я знаю, ну, какого-то, да, количества нового ранга. Да? И возникло параллельно несколько центров, скажем так, влияния и власти. Да? Я считаю, что без всяких рангов, без всяких табелей, огромной властью стала пресса. Сразу же средства массовой информации, которые начали играть очень большую роль. Государственное управление разделилось на парламент, на судей и на, собственно, чиновников. То есть уже стало тоже неоднородным. Если раньше и придворные, и гражданская, и военная служба, там, как партийные, там, да, так и в исполкоме в советское время, это были две стороны или там три одной и той же медали, то здесь была совершенно новая ситуация, когда депутаты избирались, были ответственны перед своими избирателями, не занимались конкретными делами, но при этом творили свои законы. Соответственно, там военные служили, дипломаты служили, да, но были еще суды, которые стали независимыми. И в итоге получается, что президент всех объединял. Да. Ну, и возникли еще другие классы, которые были совершенно также не систематизированы. Да. Допустим, при царе все-таки даже бизнес, то есть купечество, да, были объединены в гильдии. Соответственно, у каждого были свои права. Там были отдельные права у горожан, там, у мещан. Здесь мы видим рождение нового класса собственников, которые, соответственно, плохо, хорошо, по-разному. Каждый формирует свое состояние, тоже становится независимым, в общем, от государственной власти. И, соответственно, возникает некий такой сложный симбиоз, где табель рангов в прежнем понимании не играет такой большой роли. То есть, в общем, если вы вспомните 90-е годы, то там уважение к министрам, да, или к депутатам, оно формировалось больше от их поступков, чем от их должности.
Да, это правда.
Это было очень важно.
Сейчас принято плевать на эти годы, а действительно вот эта антиноменклатурная революция, уничтожение той самой иерархии, о которой мы говорили, иерархии не ценности, а уничтожение иерархии бюрократической, это было, безусловно, освободительное движение. Так, у нас Николай из Мордовии звонит. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Энциклопедия русской души.
Да, здравствуйте.
Петр Первый, да, ввел табели о рангах. Он, конечно, он, на самом деле, первым он сам выполнил эту, на самом деле, свое указание. Но 100 лет раньше Петра Первого выполнил Григорий Богданович Отрепьев. Какой-то чернец, монах, беглец. И завоевал царство, например, в 1605 году. Его ничего не закончили, никакому. И беднейшему классу табели о рангах. Но он стал царем великим, как по истории Карамзина. Он хвалит его. Он был мудрым, справедливым. И дал дворянам защищать свои мысли в диспутах на дворянских, на боярских...
Николай, это все так думают в Мордовии, что Отрепьев был правильный царь? Нет, или это ваше индивидуальное мнение?
Да, ну это...
Я понял. Я понял, что это индивидуальное мнение. Николай, спасибо. Мы еще раз, наверное, как-нибудь вернемся к теме Отрепьева, Гришки, потому что, мне кажется, что это тоже энциклопедия русской души. Ну, а сейчас я должен сказать, что поскольку нам надо выходить на последние известия, то напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев, и наши гости – это Мария Липман, Александр Знатнов и Владимир Коптев-Дворников. Тема нашей передачи, если кто забыл, «Табель о рангах», и мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
На Саяно-Шушенской ГЭС обнаружено тело еще одного человека, и таким образом число жертв аварии возросло до 67. Поисковые работы продолжаются. Юнусбек Евкуров прибыл в Ингушетию, прервав курс реабилитации после ранения в связи с нестабильной ситуацией в республике. Президент Ингушетии был тяжело ранен в результате покушения 22 июня. В России сегодня отмечается День государственного флага. Оппозиционное движение «Солидарность» провело в центре Москвы митинг и шествие в память о погибших в дни августовского путча. Около 10 участников акции были задержаны милицией. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев распорядился об искоренении коррупции в своем ведомстве. Он пообещал принять строгие меры к тем, кто не выполнит это распоряжение в течение одного месяца, независимо от должностей и заслуг. В Латвии, Литве и Эстонии проходят мероприятия, посвященные предстоящему 20-летию так называемого «Балтийского пути» – массовые акции за независимость от Советского Союза. Министр иностранных дел Ирака Хошьяр Зебари считает, что к серии взрывов в Багдаде могли быть причастны силы безопасности. В результате серии нападений в среду в центре Багдада погибли около 100 человек, более 500 были ранены. В Сеуле впервые за последние почти два года прошли переговоры высокопоставленных чиновников Южной Кореи и КНДР. Представители Северной Кореи призвали к улучшению отношений между двумя корейскими государствами. Религиозные деятели Ирана призвали президента Махмуда Ахмадинежада не включать в состав правительства женщин. Это были краткие новости.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас в гостях главный редактор журнала «Про и контра» Московского центра Карнеги Мария Липман, историк Александр Знатов и сопредседатель Московского европейского клуба Владимир Коптев-Дворников. Тема нашей передачи – табель рангов. Нам можно звонить по телефону 8 800 222 12. Мы ждем сообщений. На пейджер у нас по телефону в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И смски, как я говорил, можно посылать нам на номер плюс 7-743-2801. Арина Родионова, уж не знаю, псевдоним, не псевдоним, в начале передачи сомневалась, что эта тема имеет отношение к русской душе. Арина Родионова, напишите, вы продолжаете сомневаться, а, по-моему, русская душа и табель о рангах – это эти вещи, которые очень пересекаются. Вспомните Толстого и Тонкого. Разве это не встреча русской души с табелем о рангах? По-моему, большая, знаменательная, можно сказать, историческая встреча. Кроме того, вспомните, как русская душа тех чиновников, которые в царские времена, а потом номенклатурных чиновников советских, мечтали о том, чтобы они продвинулись вот чуть-чуть вперед. Об этом, кстати, есть маленькая, но совершенно замечательная пьеса Володи Сорокина о том, как один лейтенант младший, другой просто лейтенант, и потом один становится старшим, наоборот, младший становится старшим, тот остается, и как они глумлятся вообще сначала над одним, потом над другим, совершенно фантастически. А как вообще было приятно, когда тебя называли ваше благородие, а потом ваше высокоблагородие, а уж потом ваше превосходительство, это же надо вообще. Так что, Алина Леонидовна, русская душа широка. Что касается нашего тут замечательного Александра, который написал вот что. Русский народ имеет одну особенность. Он очень почитает монархию, с некоторым уважением относится к аристократии. Вот, кстати, вот перед вами член аристократического содружества Коптев-Дворников из наших аристократов. И абсолютно не уважает бюрократию. В этом смысле мы, как ни странно, похожи на англосаксов, в отличие от немцев, которые согласны терпеть бюрократию, если она эффективно работает. Кстати, у нас бюрократия зачастую была немецкая. Не говорю, что о французах, это настоящие поэты бюрократии. Кстати, это верно, Александр. Действительно, поэты бюрократии молодец. Очень правильные слова нашел. Но, а вот тут вот мы можем согласиться, почитает монархию, уважает аристократию, абсолютно не уважает бюрократию. Ну, Александр, давайте с вас начнем. Как вы думаете, вы согласны с Александром? Что вообще он тут правильно говорит?
Это у нас ведь речь – это все.
Да, правда.
Язык – это больше, чем кровь.
Да.
А русский язык – тем более.
И чем кровь, и чем действие, действительно.
Вот смотрите, у нас вот слово, ну, чин, это что оно? Ну, вот основа, да. Мы говорим же о табеле о рангах, то есть чинопоследованиях, какое-то чинопочитание и так далее. Чин – это устав, обряд, порядок, достоинство, звание, сан. В польском языке есть очень интересное, то есть, как по-польски слово «чин» – это подвиг,
да,
дело,
да,
действие.
Да.
Вы польский знаете.
Да, ясно.
Вот. Потом, понимаете, дело в том, что у нас ведь в России как? У нас ведь в России два чина – дурак и дурачина. Поэтому это вот ответ Марии по поводу бунтов и рабства. Сейчас я приведу очень интересную цитату. Как пример вот древнерусского отношения к чинопочитанию, точнее, чинности, вот, разрешите мне привести такую цитату. Это из архипастырского послания старообрядческого епископа Кирилла от 23 февраля 1863 года. В ответ на стремление герценовского кружка, значит, в Лондоне поднять гонимых в романовской России староверов на революционный бунт. В ответ на это было распространено архипастырское послание, в котором, в частности, говорилось, были такие слова. «Ксим завещаю вам, возлюбленные, всякое благоразумие и благопокорение покажите пред царем вашим, в чем не повреждается вера и благочестие, якоже от мятежных крамольников-поляков, так и наипаче от злокозненных безбожников, грязнящихся в Лондоне, и оттуда своими писаниями, возмущающих европейские державы. Бегайте, убо о нех треклятых, им же образом бежит человек от лица зверей страшных и змеев присмыкающихся, то будь суть предотечи антихристовы, чащиеся безначалием, предуготовить путь сыну погибельному. Вы же не внимаете лаянию сих псов адских, представляющихся акибо со страждущими о человечестве. Но веруйте, яко Бог есть Творец неба и земли, и же премудрым промыслом своим управляет сею вселенную, и учинил есть начальство во общую пользу. Без него же вся превратятся и погибнут сильнейшими, немощнейших пожирающими, и яко без началия всюду есть зло и слиянию виновно».
Замечательно прочитали, Александр, действительно. Вообще, я всегда удивляюсь этому, какая форма даже вот этого мракобесия. Замечательный русский язык, а с другой стороны, вслушаешься в слова, и потом, страшно вот смотри, становится.
Потом, смотрите, мы говорим, вот у нас есть чиновник, да, ну, чиновник, бюрократ – это уже, что называется, негативный несет оттенок. Чиновник все-таки человек, который выполняет чин, чинное, благочиние и так далее. Есть слово «чиновник», есть слово «чинодрал», есть слово «чинуша». Но есть еще более редкое слово, великий и могучий русский язык – чинокрад. Это вот ельцинские как раз, птенцы ельцинского гнезда. Чинокрады. Почему их так вот с таким удовольствием ненавидят, да? И это в какой-то степени, может быть, ответ на многие ненависти, которые приходили, в том числе и сверху, в том числе, может быть, и из Лондона, и из других, так сказать, мест. А понимаете, дело в чем? У нас ведь получилось таким образом, что вот эта табель о рангах и вот эта вот ну, чиновная такая, чиноцентризм такой, он все-таки оказался разлит не в купечестве, о чем вот мы говорили, не в крестьянстве, потому что там... ну, скажем, двух-трехранговая система взаимоотношений все-таки была. Начальник, раб, подчиненный и так далее. И, конечно, самый большой урон и русской душе, и русскому народу, это нанесло вот это крепостное рабство, которое принесли Романовы. И закрепили они, и вместе, ну, как бы они его и отменили, но это все оставалось. И мы помним там у Короленко, замечательное там у него одно его произведение, где встречают казаки, которые совершали кругосветное путешествие в поисках чинов и иерархии, они встречают человека, который в свое время был изуродован вот, как крепостной раб и был маленьким карликом ужасным и так далее. А это уже начало 20 века.
Да. Кстати говоря, вот Борис Павлович из Новочеркасска пишет примерно то, о чем только что вы сейчас сказали. Весь наш табель о рангах выражен в русском палиндроме «барин и раб». То есть, в общем, Борис Павлович тут вас поддержит. Так, у нас столько много звонков. Давайте мы послушаем Александра из Москвы. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как у вас с табелем о рангах? Вы поддерживаете эту позицию или нам надо ввести какую-то более... ну что, анархическую.
Вся эта табель о рангах еще со времен Петра, это абсолютно не русское и чуждое. Вот у меня есть сборник русских фантастических рассказов 19 века, и там один рассказ есть, я, к сожалению, запамятовал автора, и он рассказывает, что при царе Алексея Михайловича стольник Свистушкин отправился на север, и там в Ледовитом океане буря разбила его корабль, он попал во льды, там замерз, а в начале 19 века оттаял, его нашли поморы, привезли в Петербург, и там ему стали помогать искать его потомков. И сказали, календарь. Сейчас возьмем календарь, посмотрим. Вот, Свистушкин Константин Дмитриевич, штаб-ротмистр. Да у меня в родне вроде немцев не бывало. Свистушкин Михаил Николаевич, камергер. Чур меня, чур, опять немец. Свистушкин Федор Александрович, обергиттенфюрвальтер. Да что ты мне, батюшка, все немцев подсовываешь? Ну вот еще, Свистушкин Василий Алексеевич, поэт. Поет, ну это хорошо. Слава богу, хоть один русский нашелся.
Спасибо, спасибо, Александр, спасибо. Я вообще очень ценил звонки наших слушателей. Я рад, что за те годы, пока мы здесь в эфире создаем нашу программу «Энциклопедия русской души», у нас появились такие замечательные слушатели, которые действительно вносят такую радость. Посмотрите, вот я сижу в студии, и гости улыбаются. Просто спасибо, Александр, очень приятно. Маш, я хотел бы перейти немножко к современным делам. Как раньше, помимо табеля о рангах, были еще такие понятия, как фаворит, да, когда, в общем, человек не очень большого знания и звания, и знания, но вот вдруг выслужился чем-то, да, что было и при Петре, и при Екатерине, и далее, и далее. И сейчас так смотришь, что, в общем, с одной стороны, звание званиями, но все перепуталось. Вся страна спорит, кто у нас важнее, Медведев или Путин, какую роль Владислав Юрьевич Сурков занимает. Вроде бы чин не самый большой, а влияние небольшое. Как вот это разложить? Это что? Это значит, чины у нас только прикрытие реальной жизни? Или все-таки какие-то существуют парадоксы, которые тоже приводят на размышления о русской душе? Как вы на это смотрите?
Но это, несомненно, справедливое наблюдение, потому что если мы просто сравним череду наших постсоветских премьер-министров, то мы увидим, что полномочия нынешнего премьер-министра и то влияние, которое она оказывает на политическую жизнь страны, совершенно несопоставимо, бесконечно больше, сильнее, шире, глубже, чем у любого из его предшественников, даже если мы возьмем самых сильных из них. Откуда это берется? А берется это от того, что в России чрезвычайно слабые институты. Они не укоренились в свое время, их пытались укоренять, когда распался Советский Союз, и Россия стала строиться на новых основаниях. Не удалось их закрепить. Причины, о причинах можно, наверное, говорить, объяснять их по-разному, но я думаю, что они связаны все-таки в огромной степени с очень слабым и разобщенным российским обществом, которое не привыкло к социальной организации, не привыкло формулировать свои интересы, ради чего объединяться в какие-то группы. Из-за этого, от того, что не укоренены институты, оказывается, что важны институты не институционализированные отношения между людьми, а персонализированные. Место красит человека, а человек красит место. На все у нас действительно по-русски есть замечательные народные мудрости. Но вот в том, о чем вы говорите, действительно важно на сегодняшний день не место, которое человек занимает, а та система в неформальной иерархии, то место в неформальной системе отношений, которое этот человек сам себе создает. Это связано с тем, кто чей клиент, кто кому чем обязан, кто кого назначил на место. Это связано с тем, что не существует ясных правил карьерного продвижения. Они кое-где появляются в России, они появляются, например, в крупных корпорациях, которые строятся по западному образцу, но в целом эти правила непонятны. И такой вполне символический пример – это то, как устроен начальственный кабинет. Да? Он в России закрыт. У него иногда даже есть там тайный второй выход, чтобы никто не увидел, как начальник выходит, он мог сказать, или вернее сказать, его секретарь, потому что наш начальник всегда огражден от своих подчиненных, посетителей и просителей, какими-то барьерами, иногда даже несколькими, в зависимости от его положения. Да, так что должен существовать тайный ход, чтобы можно было сказать, что его нет на месте, а он бы оттуда потихонечку ушел. Но главным образом, это кабинет с предбанником, и начальник не виден. Если сравнить с этим систему западных современных корпораций, то там существует система прозрачных офисов, прозрачных в самом буквальном смысле слова, стеклянных, у которых все на виду, видно, где ты сидишь и чем ты там занимаешься. И легко, и начальник оказывается доступен, и к нему оказывается легко попасть. Я бы тут вот, мы вспоминали уже Бориса Николаевича Ельцина, в его записках президента он рассказывает о своих впечатлениях посещения Кэмп Дэвида, то есть резиденции американского президента, тогда был президент Буш старший, и Ельцин пишет в своей книжке о том, как по-домашнему все это выглядит, как просто люди общаются, как один другому просто говорит: «Налей вот мне, пожалуйста, соку». Это конкретная цитата из книжки Бориса Николаевича. И действительно, один просит, другой наливает. Что на это пишет Ельцин? «У нас начальники прочно сидели бы в креслах, и молодой человек в неизменных смокинге и бабочке, склонившись, подносил бы им сок на подносах». «Я подумал тогда», – пишет Ельцин, – «почему они такие? Да потому что они абсолютно независимы. Люди, абсолютно независимые в том числе и от президента». И вот это вот, и дальше он говорит о том, что избавление от этой зависимости идет очень туго, и идет оно туго от того, что действительно правила не ясны, правила непрозрачны. Каким образом человек продвигается по службе, что его выдергивает, что определяет эту самую вертикальную мобильность, в России непонятно, непрозрачно, и в общем более-менее все исходят от того, что решает это то верховное лицо, которое всем распоряжается, то единственное лицо, в чьих руках вся власть, который абсолютно властен в принятии решений, у которого фактически нет конкуренции, который занял это место и там уже будет оставаться. И в этом, как мне кажется, огромная разница в отношении государства и власти в России по отношению к Западу, потому что в отношении к начальнику все-таки, как мне кажется, разница в основном формальная. А по содержанию, конечно, я вот хочу это повторить, мне кажется, это важно, что зависимость от своего непосредственного начальника – это вещь человеческая. И, в общем, такое вот не очень достойное поведение по отношению к своему начальнику бывает, мне кажется, совершенно в любой стране. А в отношении к власти, отношении к государству – это то, что, как мне кажется, Россию отличает. И если есть что-то российское, что определяет нашу жизнь в огромной степени, это доминирование государства над слабым обществом. И это остается сегодня, и это то, что объясняет то, как легко после некоторой попытки построить жизнь по-другому, построить жизнь на институтах, построить жизнь на правилах писанных, на правилах, которые бы соблюдались, как легко оказалось это похерить, как легко оказалось снова скатиться при малюсеньком толчке, поначалу он был маленький и слабый, потом стал сильнее, скатиться опять в этот патернализм, когда у нас есть государство, и мы признаем его власть, против которой, как против лома, нет приема. Опять мы против нее объединяемся, мы можем ее не уважать, мы можем над ней смеяться, мы можем про нее рассказывать анекдоты, мы можем исходить из того, что они все свои корыстные и коррумпированные. Но все равно мы знаем, что это как против лома, приема нет, и эта власть неизменна.
Ну, скажи, что действительно была создана попытка, чтобы государство служило обществу, служило людям. А сейчас я смотрю, уже все более и более официально, и почти на самом официальном уровне говорят о том, что люди должны служить государству. Уже опять возникает эта тема, а это страшно опасная тема. Я помню, как Джеймс Джойс сказал о том, что замечательно он сказал: вот меня призывают любить Ирландию, люби Ирландию. А я думаю, пусть она сначала меня полюбит, а я посмотрю. Это была позиция свободного, замечательного писателя. То у нас сегодня засилие Александров в хорошем смысле. Теперь еще один Александр нам звонит из Петербурга. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Я тезисно и потом вопрос
пожалуйста
задам.
Только коротенько.
Очень тезисно. Да. Во-первых, очень некорректный русский прием сравнивать свой 19 век со своим, с европейским 20-м. Вот это очень часто проскальзывает. Извините, по поводу чинопочитания японцев, умереть за императора, сделать харакири, это середина 19 века, то есть большего раболепства, по-моему, трудно себе вообразить. И посмотрите на Японию сегодняшнюю, то есть надо рассматривать исторично. Во-вторых, Романовы – это узурпаторы русского трона. 300 лет Романовых, даже Николай I рассматривал себя как оккупанта русской земли, поэтому, обилие немцев и иностранцев – это неизбежно. Значит, третий момент. Петр взял эту схему как прозападный ставленник. Есть очень обширный монография по поводу того, что такое было Петровское царство и насколько там орден иезуитов был силен как контрреформация. Значит, параллель ближайшая к Петру, вот с сравнивают почему-то Сталина с Иваном Грозным, который, по сути, виртуальная фигура, мы очень мало о нем знаем. Вот стопроцентная фигура Сталин – это практически полная параллель Петра. Во-вторых, значит, лучшее по поводу бюрократии, по поводу чинопочитания – это роман Кафки. Извините, он написан в Праге, написан, так сказать…
А какой роман? Замок или процесс?
Замок, конечно, замок. Но можно и процесс к этому привлечь. Понимаете, когда есть нечто… метафизическая, некая метафизическая башня, где ты маленький винтик, и ты не понимаешь вообще, кто находится на вершине этой башни, и кто тобой управляет, как марионеткой.
Спасибо, Александр. Надо сказать, что действительно у Кафки есть гениальный роман «Замок», иерархии бюрократии и табели о рангах, но это метафизическая иерархия, даже больше, чем общественная и государственная. И там, конечно, я его совсем недавно перечитывал, там возникает поразительный вопрос метафизической путаницы и метафизических усилий человека, часто бесплодных, понять, кто управляет нами. Кафка здесь, конечно, все-таки не совсем человек с общественным темпераментом. Это человек религиозный. Я слышал в перерыве, Володь, ты сказал о том, что табель о рангах все-таки была положительная, начал говорить, сбиваясь на женский род, была положительной для России. Чем ты это объяснишь?
Ну, с точки зрения просто исторической, мы видели, что при Петре не произошло кардинальных изменений основ жизни России на самом деле. Но внешние стороны, да, начали постепенно менять внутренние. И этот процесс занимает очень долгий период, он до сих пор идет, может быть, это естественная эволюция. Но Петр, вот завершение своего царства, сделав табель ранга, фактически подвел черту под средневековой феодальной монархией и, в общем-то, взял за образец бюрократическую абсолютистскую модель, которую он принял из Пруссии и из Франции, из тех наиболее близких тогда по значению государя для народа и для государства стран, на которые он ориентировался в Европе. И помимо того, что действительно табель о рангах открыл возможность доступа к управлению государством не дворянам, людям незнатного происхождения.
И стать дворянами благодаря этому.
И стать,
да,
дворянами.
Даже столбовыми.
Да.
Табель о рангах... Но не рабам, крестьянам.
Да. Табель о рангах, она, в общем-то, сделала рабами всех, кроме государя. Да, все дворяне.
Ну, это оказались... известные слова, да, Павла.
И дальше вот вся история российского общества – это постепенное преодоление табеля о рангах, как я считаю. И оно всегда шло сверху. Всегда шло сверху, начиная с Петра III, с его супруги Екатерины II. Это были государи, которые издали указ о вольности дворянства. И с этого, можно сказать, стартовало будущее российское... будущая российская интеллигенция с этого стартовала, стартовала возможность меценатства, благотворительности, науки. И все это как бы начала создаваться личность. Обеспеченная личность, да, они при этом были крепостники, там они были свои там рабы и так далее, но это был совершенно новый шаг. И...
То есть шаг в сторону от табели о рангах был...
Табель о рангах сделала возможным омоложение, да, какое-то и расширение, может быть, доступа к благам цивилизации.
Так что получается тогда вдох и выдох. То есть сначала вдохнули,
вся
взяли
история, вся
табель
история
о рангах, выдохнули, стали свободными людьми.
Вся история вдох и выдох. Взяли табель о рангах, отказались от местничества. Да? Местничество все-таки был очень такой эгоистический механизм. Да? То есть,
когда... Нам Андрей пишет: я простой россиянин. Вот умеют русские люди быть скромными. Я простой россиянин, и смотря ТВ иногда, слушая центральные радиостанции, у меня сложилось мнение, что в нашей стране два президента, Путин и Медведев. Указы ИС дают Путин, Андрей, надо писать с буквой З, ИС дают, выполняет Медведев. Андрей, ну, у нас двуглавый орел, так, может быть, и действительно два президента, но все-таки давайте вот Машу спросим, это верно, что у нас два президента?
Вы знаете, я бы обратилась тут именно к общественному мнению. Это, по-моему, чрезвычайно поучительно, что немножко больше года назад, незадолго перед тем, как Медведев стал президентом, по опросам примерно четверть российских граждан ожидали, что он станет лицом, который... принимает самые основные решения. То есть он станет самостоятельной политической фигурой. А год спустя и это опрос, по-моему, примерно майский или июньский этого года, таких людей осталось процентов 12. И вот из этого видно, чего люди ожидали. Не так уж много народу даже и ожидало, что он станет самостоятельной фигурой, но осталось их еще меньше. Так что я думаю, что президент у нас номинально, конечно, один, у нас так по Конституции написано, но главным лицом, принимающим решение, является у нас премьер-министр Путин. И, по-моему, на этот счет практически ни у кого ни внутри России, ни за ее пределами, ни в политическом классе, ни в обыкновенных, среди обычных граждан нет ни у кого, на мой взгляд, сомнения.
Николай из Москвы уже, наверное, заждался, когда он выступит. Николай...
Уважаемый премьер, да. При царе жандармский ротмистр, ну, максимум штабс-капитан. А у нас капитан НКВД или капитан СМЕРШа старше полковника.
Вот,
полковник, ты кто такой? Я капитан, но я капитан СМЕРШа. Да. Вот что было на уши поставлено, перепутано, переделано. Но у нас есть ранги среди церкви, среди воров в законе, значит, ранги, ну и сравнительно Пушкина, а сколько Михаила Ломоносова разжаловали и жаловали, то он умрет, то он встанет, то царь даст ему новый ранг, то опять отнимет. Ну, при Екатерине было, но потом, ну, не в этом дело. Я хочу сказать, что Россия, конечно, это, ну, ужасное смешение, непонятно, кто, где, как и сверху. А в основном царствуют фавориты, у которых как таких званий и рангов нет. Спасибо большое.
Спасибо, Николай, спасибо. Еще раз хочу подчеркнуть, что просто замечательный слушатель нашей программы, не лещу, но мне очень приятно общаться с вами. У нас, правда, засели Александров, не знаю, может, это один Александр, но, тем не менее, Александр из Москвы пишет, отвечая каким-то образом Александру из Питера, понятие японцев «умереть за императора» вполне логично, если они его считали богом. По-настоящему верующий человек должен быть готов отдать свою жизнь за веру. Но, по крайней мере, логично, что вы тут еще дальше, но ему нет времени все читать. По крайней мере, это логично, но вспомните, что Мария об этом говорила в начале передачи, что турки по-другому относятся к власти, как заметил путешественник, будучи и на Руси, и в Турции. И действительно, это праздник, когда приезжаешь в Турцию, сначала кажется, что она очень похожа на Россию, такая же картина, что иногда обидно для русского человека, в частности для меня, а потом понимаешь, что в Турции как раз вот эта жесткость управления власти и народ, она совсем не такая, как у нас, и тоже удивляешься, почему это так. Другой Александр, а может, тот же самый, пишет, что с указа о вольности дворянства, подписанного не Екатериной, мы говорили, что не Екатериной, а ее муженьком Петром Третьим. Почему такая как-то ирония по отношению к Петру Третьему? Если он такой был худенький, это не значит, что он был плохой. Начало, когда он издал великий указ о вольности дворянства. А вы, Александр, пишете, что начался путь России к революции. Дворянство, место службы, начало вести паразитическое существование, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я это не думаю. Я, вернее, думаю иначе. Мне кажется, что свобода дворянства как раз не развилась в полной степени, отсюда и пришла революция. У нас сегодня, правда, очень любопытная программа, но пора заканчивать. Мне просто надо уже тут же объявлять о том, что на «Волнах Радио Свободы» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души», которую вел я, Виктор Ерофеев. Уже даже нет возможности, только скажу одно. Спасибо, до свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Граница Ирака до сих пор открыта. К сожалению, никто не в состоянии их охранять.
Мы пришли проголосовать за мир и стабильность в нашей стране.
У нас что, на дорогах происходит, как сводки из района боевых действий?
Ныне весь мир обратил свои взоры к Афганистану, где состоялись первые выборы за последние 30 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».